У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить об очень примечательном и одном из наиболее сложных произведений русской литературы середины XIX века – «Русских ночах» князя Владимира Адоевского. Жизнь этого замечательнейшего писателя, мыслителя и ученого, увы, ныне изрядно подзабытого, сама по себе заслуживает отдельной передачи. Тем не менее, касаться этой темы я не буду, так как любопытствующие могут легко узнать о нем из не так уж малочисленных источников. Скажу лишь, что разносторонностью интересов и проявлению их в практической жизни князь Адоевский сравним лишь с титанами Возрождения, или, если говорить о России и о времени ему близком, с Алексеем Степановичем Хомяковым или с отцом Павлом Флоренским. Что же касается, собственно, «Русских ночей», переизданных в 80-е годы прошлого века, то предисловие, их предваряющее, кажется мне настолько удачным, что я, вопреки своему обыкновению не обращаться ни к каким дополнительным источникам, помимо анализируемых текстов, для начала приведу его почти целиком, а уж затем пущусь в более привычное для меня самостоятельное плавание, с остановками, как водится, на моментах, таящих в себе явный или скрытый христианский контекст. Пока же привожу обещанную цитату. «Русские ночи» Владимира Федоровича Адоевского – один из самых сложных и драматических этапов истории русской культуры и литературы. Казалось бы, один из бывших организаторов кружка русских философов, Любомудров, довольно далекого от политики и социальности, мог к 40-м годам XIX века оказаться удовлетворенным и жизнью, и философским развитием. Наступил самый тихий в истории Николаевского царствования, да и вообще в Европе, период, который можно бы выдать за воплощенную эпоху гармонии и шеллингианского тождества. В философском мире господствовала самая грандиозная и систематичнейшая из всех известных учений философия Гегеля, как будто реализовывались мечты Любомудров о философском счастье. Но Адоевский в присмиревшей Европе увидел угнетение человека и волчьи законы буржуазного эгоизма и систематичности современных философских учений, казенную иерархию ценностей, разрушение целостного отношения к миру, опасный путь к бездуховным, безосновным позитивизму и вульгарному материализму, которые он называл материализмом вообще. Адоевский прозорливо почувствовал всемирно-исторический характер обуржуазивания и политики, и науки, и быта, и не мог не ужаснуться этому. Реакция его, Рюриковича, русского дворянина, современника 1812 года, была в чем-то сходной со славянофильской. Он тоже проникался романтически-феодальным утопизмом, представлением об особом пути России, хотя, как и славянофилы, отнюдь не идеализировал Николаевскую эпоху. Но в отличие от славянофилов, Адоевский не возвращался вспять. Он, напротив, бесстрашно бросался в самую гущу современной культуры, науки, искусства, стремясь найти у современного человечества опору и тенденцию такого движения, которое победило бы бентамию, меркантильный мир, распадающийся на эгоистические атомы. Адоевский не чужд и опытным наукам. Он неплохо знал математику, физику, химию, физиологию, внимательно изучает психологию, находится под явным воздействием идей французского христианского социализма. Сравни интересную запись Адоевского. «Христианство должно было возбудить гонения и общее негодование. Оно вошло в противоречие с основным элементом древнего мира – неравенством между людьми. Безусловный гнет человека человеком, как всякое движение, есть явление неестественное, которое может быть поддерживаемо лишь материальной силою. Этот гнет чуяли все народы до Рождества Христова. Но никто до Христа не выговорил слова об общей взаимной любви между всеми людьми без различия». Русский архив, 1874 год. Убежденный романтик, Адоевский главную роль в преображении мира отводил идеям и художественным образом. Поэтому органичный для мыслителя синтетизм, энциклопедизм, особенно ярко выделялся в соединении науки и искусства, ибо во всех своих произведениях, и особенно в «Русских ночах», Адоевский воплощает социальную или философскую мысль в художественных картинах, а поэтические образы его становятся идеологическими символами. Отсюда такой насыщенный интеллектуализм повестей и рассказов писателя, доходящий иногда до метаязыка, то есть до описания самого процесса творчества. Эти черты в перспективе ведут к сложному искусству XX века, например, одновременно и к доктору Фаустусу, и к роману одного романа Томаса Манна. С другой стороны, Адоевский тревожно чувствовал трагедию любой крайности, в том числе и интеллектуализма и творческой гениальности, лишающей человека полноты универсальности. Боясь крайностей, боясь завершенных точек над «и», Адоевский принципиально диалогичен, что для романтика необычайно трудно, и принципиально фрагментарен. Фрагмент Адоевского как бы воюет против деспотизма рамок, против лозунгов окончательных решений, и одновременно он доверчиво, демократично отдан читателю на досказывание, до осмысления. В то же время фрагментарность связана с глубинными представлениями Адоевского о всеобщей взаимности явлений и структур, о том, что небольшой отрезок бытия отображает для вдумчивого читателя целостные свойства мира. От «Русских ночей» многие нити протягиваются к исканиям русских утопических социалистов, петрашевцев, к повестям и романам Достоевского и далее к мыслителям и писателям XX века. «Русские ночи», которым невозможно дать точного жанрового определения, и совокупность идей и форм, которые невозможно описать в пределах даже академической монографии, предлагается современному читателю не только как памятник русской культуры середины XIX века, но и как произведение, чей идеологический и художественный потенциал имеет много точек соприкосновения с проблемами и перспективами нашего времени. Конец цитаты. А теперь, прежде чем приступить к краткому обзору основных тем «Русских ночей», перескажу то, что можно было бы условно назвать сюжетом, которого, в сущности, они лишены. И все-таки. Трое друзей – Виктор, Вячеслав и Ростислав собираются по ночам числом 9 у четвертого, интеллектуала и эрудита Фауста, прототипом которого является сам автор, который был известен современниками под этим именем. Все эти ночи они посвящают философствованию, а также чтению рукописей, имеющих вид новелл, повестей, а то и просто литературных фрагментов, где предмет того или иного философствования находит разработку в беллетристической форме. Так, два отрывка под названием «Бал» являются художественной иллюстрацией к предшествующим им рассуждениям на тему впустую проживаемой человеческой жизни. Вслед за новеллой «Город без имени» следует пространнейшее изложение индивидуалистических теорий Бентама и Смита, идеология которых определяла ее сюжет. Новеллы «Импровизатор» и «Последний квартет Бетховена» соединяет философское рассуждение относительно взаимодействия творения и творца и так далее. Это уж не говоря о том, что в самом конце книги все эти контрапунктирующие темы объединяются в неком нерасчленяемом синтезе, подводящего читателя к выявлению замысла автора и их места в этом замысле, в настоящем значении и полноте. Это, собственно, и есть весь сюжет книги. Добавим сюда еще одно важное обстоятельство, намек на которое, впрочем, имелся уже в процитированном предисловии. Герои «Русских ночей» живут в переломную эпоху русской жизни, отмеченную шатаниями, когда прямым или косвенным сомнением подвергалось едва ли не каждое понятие, каждая мысль, чуть ли не каждое произнесенное слово. И эта особенность русского человека того времени посредством одного из своих героев Адоевский пытается выразить уже на одной из первых страниц «Русских ночей» и одновременно дает читателю краткий перечень тем своего сочинения. Цитирую. «Наш XIX век называют просвещенным, но в самом ли деле мы счастливые того рыбака, который некогда, может быть, на этом самом месте, где теперь пестреет газовая толпа, расстилал свои сети? Что вокруг нас? Зачем метутся народы? Зачем, как снежную пыль, разносит их вихрь? Зачем плачет младенец, терзается юноша, — унывает старец. «Зачем общество враждует с обществом и еще более с каждым из своих собственных членов? Зачем железо рассекает связи любви и дружбы? Зачем преступление несчастья считается необходимой буквой в математической формуле общества? Являются народы на поприще жизни, блещут славою, наполняют собою страницы истории и вдруг слабеют, приходят в какое-то беснование, как строители Вавилонской башни. И имя их с трудом отыскивает чужеземный археолог посреди пыльных хартий. Здесь общество страждет, ибо нет среди его сильного духа, который бы смирил порочные страсти, а благородные направил ко благу. Здесь общество изгоняет гения, явившегося ему на славу, и вероломный друг, в угоду обществу, предает позору память великого человека. Здесь движутся все силы духа и вещества, воображение, ум, воля напряжены, время и пространство обращены в ничто, пирует воля человека, а общество страждет и грустно чует приближение своей кончины. Здесь, в стоячем болоте, засыпают силы. Как взгнузданный конь, человек прилежно вертит все одно и то же колесо общественной махины. Каждый день слепнет более и более, а махина полуразрушилась. Одно движение молодого соседа, и исчезло 100-тысячелетнее царство. Везде вражда, смешение языков, казни без преступлений и преступления без казни, а на самом конце поприща смерть и ничтожество. Смерть народа. Страшное слово. «Закон природы», — говорит один. «Форма правления», — говорит другой. «Недостаток просвещения», — говорит третий. «Излишество просвещения», «Отсутствие религиозного чувства», «Фанатизм». «Но кто вы? Вы, гордые истолкователи таинства жизни». Я не верю вам и имею право не верить. Нечисты слова ваши, и под ними скрываются еще менее чистые мысли. Ты говоришь мне о законе природы, но как угадал ты его? Пророк непризнанный, где твое знамение? Ты говоришь мне о пользе просвещения, но твои руки окровавлены. Ты говоришь мне о вреде просвещения, но ты косноязычен, твои мысли не вяжутся одна с другой. Природа темна для тебя. Ты сам не понимаешь себя. Ты говоришь мне о форме правления, но где та форма, которую ты доволен? Ты говоришь мне о религиозном чувстве, но смотри, черное платье твое опалено костром, на котором терзался брат твой. Его стенания невольно вырываются из твоей гортани вместе с твоей сладкой речью. Ты говоришь мне о фанатизме, но смотри, душа твоя обратилась в паровую машину. Я вижу в тебе винты и колеса, но жизни не вижу. Прочь, оглашенные, нечисты слова ваши, в них дышат темные страсти. Не вам оторваться от житейского праха, не вам проникнуть в глубину жизни. В пустыне души вашей веют тлетворные ветры, ходит черная язва, и ни одного чувства не оставляет незараженным. Конец цитаты. Сходную мысль мы найдем спустя почти сотню страниц во фрагменте новеллы «Цицилия» в характеристике метущегося героя. Далее текст Адоевского. «Не людей он бежал, но их счастье, не бедствий, но жизни, не жизни, но души вопрошающей, не покоя он искал, но свинцового сна, не нашел он того, чего искал, и то, от чего он скрывался, растопили хладные своды его темницы». Здесь скорбь создала ему дом, осветила его взором отчаяния, населила его неслышимым воплем, стыдливой слезою и безумным смехом. Ум и сердце раздрала на части и заклала их на своем жертвеннике, чашу жизни переполнила желчью. Где же ты, премудрость? Где семь столпов твоих? Где твоя трапеза? Где царственное слово? Где рабы твои, посланные на высокое делание? Так печальна жизнь наша, нет исцеления, и гробы безмолвны. Случайно родимся мы, проживем и будем, как не бывали. Дымом разойдется душа человека, и теплое слово погаснет, как ветром занесенная искра. И имя наше забвено будет во время, и никто не воспомнит дел наших. И жизнь наша след облака, распадется она, как туман, лучами солнца отягченный, и не отворится скиния свидания, и никто не снимет печати? Кто же успокоит стон мой? Кто даст разум сердцу? Кто даст слово духу?» Конец цитаты. А теперь вернемся немного назад. Эпоха, изображенная в «Русских ночах», есть тот момент XIX века, когда Шеллингова философия перестала удовлетворять искателей истины, и они разбрелись в разные стороны, пишет Адоевский. В начале XIX века Шеллинг был тем же, чем Христофор Колумб в XV. Он открыл человеку неизвестную часть его мира, о которой существовали только какие-то баснословные предания, его душу. Как Христофор Колумб, он нашел не то, чего искал. Как Христофор Колумб, он возбудил надежды неисполнимые. Но как Христофор Колумб, он дал новое направление деятельности человека. Все бросились в эту чудную, роскошную страну, кто возбужденный примером отважного мореплавателя, кто ради науки, кто из любопытства, кто для поживы. Одни вынесли оттуда много сокровищ, другие лишь обезьян да попугаев, но многое и потонуло. Конец цитаты. После приведенного отрывка идут еще несколько фрагментов, отмеченных той же темой и сходными настроенческими интонациями, где особо делается упор на духе времени. Прочтем и их. «Каждый день мы толкуем о немецкой философии, об английской промышленности, о европейском просвещении, об успехах ума, о движении человечества и прочее, и прочее. Но до сих пор мы не спохватились спросить одного. Что мы за колесо в этой чудной машине? Что нам оставили на долю наши предшественники?» Словом, что такое мы? «Я утверждаю, — сказал Виктор, — что этот вопрос не может существовать, или ответ на него самый простой. Мы, во-первых, люди. Мы пришли позже других. Дорога проложена, и мы волею или неволею должны идти по ней». Ростислав. «Прекрасно. Это точно книга, над которой человек трудится в продолжении 40 лет, и в которой, наконец, очень благоразумно объявляет читателю. Один сказал одно, другой – другое, третий – третье. Что же касается до меня, то я ничего не говорю». «И это не дурно для справок», – заметил Фауст. «Все в жизни нужно. Но дело в том, точно ли нам ничего не осталось сказать». «Да зачем и говорить?» – возразил Вячеслав. «Все это вздор, господа. Чтобы говорить, надобно, чтоб слушали. Век слушания прошел. Кто кого будет слушать? Да и об чем хлопотать? Мир без нас начался, без нас и кончится. Я объявляю вам, что мне наскучили все эти бесплодные философствования, все эти вопросы о начале вещей, о причине причин. Поверьте мне, все это пустошь и сравнение с хорошим бифштексом и бутылкой лафита. Они мне напоминают лишь басню Хемницера «Метафизик». Хемницер, заметил Ростислав, несмотря на свой талант, был в этой басне рабским отголоском нахальной философии своего времени. Он, вероятно, сам не предвидел, до какой меры это прославление холодного эгоизма подействует на молодые головы. В этой басне лицо, заслуживающее уважения, есть именно метафизик, который не видал ямы под своими ногами и, сидя в ней по горло, забывая о себе, спрашивает о снаряде для спасения погибающих и о том, что такое время. Тот же, кто на эти вопросы отвечает грубую насмешкой, напоминает мне тех благоразумных людей, которые во время французской революции на просьбу несчастного и славного Луазье окончить начатый им опыт отвечали, что мудрая республика не нуждается в химических опытах. Что же касается до бифштекса и лафита, то ты совершенно прав до тех пор, пока сидишь за столом. Но, к сожалению, человеку так трудно все совершенное, что ему даже не достает способов совершенно оскотиться. Кажется, он живем предался чувственности. Все забыто, опьянение полно, и грусть стучится к нему в сердце. Грусть нежданная, непонятная. Он силится отклонить, разгадать ее, и снова оживает душа в огрубелом теле. Ум просит жизни, мысль образа. И смущенный, стыдливый дух человека снова бьется о непостижимые двери райских селений. «От того, что мы глупы», — возразил Вячеслав. «Нет», — вскричал Фауст, — «от того, что мы люди. Как ни вертись, от души не отвертишься. Смотри-ка, на что натолкнулась химия, гордая химия, которая хотела верить только тому, что могла ощупать. Ее материальные приемы сокрушились пред этой странной силой природы, которая из смеси угля, воды и азота составила все виды растительного и животного царства. «Взвешивайте, определяйте состав веществ, и мы откроем всю природу», — говорили химики в своем материальном безумии. И, наконец, открыли тела одинакового состава и различных свойств. Одинаковых свойств и различного состава они натолкнулись на жизнь. Какая насмешка над нашим осязанием, какой урок житейскому разуму. «Зачем мы живем?» — спрашиваете вы. Трудный и легкий вопрос. Может быть, на него можно отвечать одним словом. Но этого слова вы не поймете, если оно само не выговорится в душе вашей. Вы хотите, чтобы вас научили истине? Знаете ли великую тайну? Истина не передается. Исследуйте прежде, что такое значит говорить. Я, по крайней мере, убежден, что говорить есть не что иное, как возбуждать слушателей его собственное внутреннее слово. Если его слово не в гармонии с вашим, он не поймет вас. Если его слово свято, ваши и худые речи обратятся ему в пользу. Если его слово лживо, вы произведете ему вред с лучшим намерением. Конец цитаты. Отметим эту очень важную мысль, высказанную Фаустом, которая является собой некий стержень, на который будут нанизываться в дальнейшем сложнейшие идеологические наслоения русских ночей. Прежде чем искать истину, выработайте мыслительный и словесный аппарат, даже не для ее выражения, но хотя бы для ее определения. Но что же именно по Адоевскому может стать средством к обретению истины, а еще прежде того удовлетворить и вправду весьма обширные и серьезные запросы молодых русских людей, поставленные ими перед собой в эпоху всеми ими признаваемого оскудения человеческой личности, находящейся в разладе с окружающим миром, а посему занятой задачами либо чисто утилитарного свойства, либо витающей в сферах отвлеченного философствования. Один из вариантов разрешения их недоумений, пока мисс в довольно смутной форме, предлагается Фаустом в начале второй ночи. «Стремление ко всеобъемлющей истине есть главное свойство человека», – утверждает он. И это его убеждение разделяет и автор. Приближением и отклонением от этого магистрального пути и будут определяться темы новелл, составляющих наряду с философскими и научными рассуждениями героев ткань русских ночей. Всем этим мы будем заниматься в следующих передачах. Thank you.